В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодня мы продолжим беседу, посвященную бронхиальной астме. В первом занятии, посвященном бронхиальной астме, мы с вами говорили о том, что это хроническое воспалительное заболевание, в основе которого лежит воспаление в слизистой бронхов. И в результате воспаления, в результате гиперреактивности бронхов, в результате повышенной секреции в бронхах формируется сужение бронхов, так называемая бронхообструкция. Это проявляется основными симптомами отдышка, затрудненным выдохом до степени удушья, кашель, свистящие хрипы. Это основные симптомы. Мы говорили в предыдущей передаче о том, что, к сожалению, это очень распространенное заболевание, которое существенно растет в последнее время, во многом благодаря тому, что значительно лучше стали диагностировать это заболевание, во многом благодаря современному изучению механизма развития бронхиальной астмы и объединения ряда заболеваний, которые были очень похожи на бронхиальную астму, но не считались бронхиальной астмой, и специалисты-пульмонологи решили все это объединить, и совершенно правильно, потому что современные исследования показывают, что ранее такие заболевания, как бронхит с астмоидным компонентом, другие какие-то болезни, на самом деле это бронхиальная астма, разные степени тяжести, разных проявлениях, но это все единое заболевание с единым патогенезом. Хочется напомнить, в каких ситуациях может человек столкнуться с этим заболеванием. Это может быть внезапный приступ удушья, даже если это единственный и первый приступ удушья, и в последующем человек чувствует себя удовлетворительно, это бронхиальная астма. Необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и лечения. Это может быть хронический кашель, когда человек кашляет достаточно длительно, у него исключают различные заболевания. Да, приступ бронхиальной астмы может сопровождаться именно вот приступами кашля. В некоторых ситуациях это затяжное течение после острых респираторных заболеваний. Человек перенес то или иное простудное заболевание, и в отличие от человека со здоровыми легкими, он несколько недель или несколько месяцев в последующем испытывает те или иные симптомы со стороны легких, в том числе и хронический кашель. Во всех этих ситуациях обязательно нужно обратиться к врачу, пройти обследование и после установления диагноза начать терапию. Дело в том, что терапия крайне важна и нужна, даже в ситуации, когда у человека был, допустим, один эпизод, и потом длительное время он чувствует себя хорошо, его это не беспокоит. Всегда это ситуация, которая, к сожалению, внезапно может перейти в достаточно серьезное, тяжелое обострение бронхиальной астмы, повреждающее здоровье и даже дающее более сложные и тяжелые последствия. Потому что если бронхиальная астма имела хоть раз проявление какое-то клиническое, к сожалению, при встрече с пусковыми факторами, или, как говорят пульмонологи, триггерами, то есть пусковыми моментами, приступ бронхиальной астмы, затянувшийся приступ бронхиальной астмы или более тяжелые формы, к сожалению, могут быть. И поэтому, конечно же, с медицинской точки зрения, зная о заболевании, зная и проводя лечение, зная те или иные аспекты, которые должен соблюдать человек в образе жизни, все это существенным образом снижает риски осложнений, риски неотложной ситуации, которые, к сожалению, при бронхиальной астме встречаются достаточно часто. Обследование при бронхиальной астме включает стандартный перечень, стандартный набор, который в том числе включен и в диспансеризацию. И диспансеризация достаточно часто является очень важным этапом, когда человек проходя ее, уже может при общении с врачом выявить те или иные факторы подозрения на заболевание легких. Поэтому каждый раз мы с вами повторяем и говорим, насколько важно пройти диспансеризацию, общий анализ крови, биохимический анализ, электрокардиограмму, флюорографию в ситуации, когда в соответствии с графиком и возрастом необходимо, собственно, эти обследования провести. Обследование бронхиальной астмы, помимо общих методов диагностики, включает в себя и специализированные методы. Это и так называемая функция внешнего дыхания, исследования. Это и, если бронхиальная астма связана с аллергическими факторами, это и, соответственно, аллергопробы. И по результатам обследования устанавливается точный диагноз бронхиальная астма, какая ее форма, какова степень тяжести, и подбирается лечение. Очень важно помнить, что терапия бронхиальной астмы преследует самую главную цель – добиться контроля над заболеванием. К сожалению, многим кажется, что это звучит достаточно пессимистично, когда говорится о том, что вылечиться от бронхиальной астмы невозможно. Возможно добиться долгой, многолетней, пожизненной, качественной ремиссии заболевания, контроля, правильнее сказать, над заболеванием, что обеспечивает возможность ведения привычного образа жизни без ограничений и дискомфорта, без помех заниматься повседневной, профессиональной деятельностью, спортом. Это очень важный принцип, который в свое время пульмонологи, получив современные качественные препараты для лечения бронхиальной астмы, сформулировали как: человек с бронхиальной астмой при правильном медицинском наблюдении, при правильном медицинском лечении может и должен жить ровно столько же, сколько и без бронхиальной астмы. Поэтому заболевание эффективно лечится, и пример контроля над заболеванием – это пример некоторых достижений спортсменов. Например, в скандинавских странах лыжники достаточно часто болеют бронхиальной астмой, но они выступают на международных соревнованиях, занимают ведущие места, поэтому современное лечение бронхиальной астмы, оно позволяет человеку добиваться любых высот, профессиональных, спортивных, других как таковых. Главное, что очень важно сделать акцент на диагностику и ведение заболевания. Одним из наиболее принципиальных моментов по терапии и контролю за бронхиальной астмой является соблюдение специальных методов контроля, которые на сегодняшний день доступны и применимы в домашних условиях. И речь идет о методе, который по аналогии с гипертонической болезнью, контролем артериального давления в домашних условиях может применить человек с бронхиальной астмой, используя прибор, так называемый пикфлометр. Как человек с гипертонической болезнью меряет артериальное давление утром, вечером, хорошо бы и в обед, и записывает эти циферки в дневник, и это позволяет эффективно подбирать лечение, изменять лечение. Также человек, страдающий бронхиальной астмой или страдающий любыми другими заболеваниями легких, когда есть в этом необходимость, например, хронический обструктивный бронхит, ряд других состояний, он пользуется пикфлометром и измеряет так называемый показатель пиковой, то есть максимально большой объемной скорости, с которой человек может выдохнуть воздух из легких. Дело в том, что пиковая, то есть максимально большая скорость выдоха, говорит о том, насколько свободно бронхи. Во время приступа астмы бронхи сужаются. Это основной элемент заболевания. Мы с вами говорили, что сужение может быть из-за нескольких состояний, нескольких патологических процессов. Во-первых, это спазм гладкой мускулатуры бронхов. Во-вторых, это повышенная секреция слизистой, то есть повышенная секреция мокроты. В-третьих, это отек бронхов. за счет аллергического воспаления. И во время приступа бронхиальной астмы при сужении бронхов скорость движения воздуха уменьшается, и, соответственно, значение максимальной скорости, объемной скорости выдоха падает. Пиковая скорость, скорость выдоха, она необходима для контроля течения бронхиальной астмы, для, в том числе и раннего выявления возможных тяжелых переходов бронхиальной астмы на более тяжелую ступень. Пиковую скорость выдоха необходимо измерять утром, сразу после пробуждения, до приема препаратов. Обычно при этом получается близкое к минимальному значению пиковой скорости выдоха, именно минимальному, утром. Вечером этот показатель измеряется перед сном, как правило, он получается более высокий. И вот эту разницу между утренними и вечерними показателями выдоха определяют как амплитуду, то есть разницу между максимальным и минимальным значением в течение дня, и выражают в процентах от средней за день. И такие показатели, как правило, врачу очень важны, минимум за 1-2 недели, для того, чтобы точно подобрать терапию. Еще раз хочется повторить, что вот пикфлоуметрия, она также важна для человека, страдающего бронхиальной астмой или хроническим обструктивным бронхитом, о котором мы поговорим в последующих передачах. Также важна как измерение артериального давления для человека, страдающего гипертонической болезнью. С помощью пикфлоуметра можно оценить текущее состояние, эффективность лечения. Повторюсь, еще раз предвидеть надвигающийся приступ бронхиальной астмы. Пикфлоуметр может помочь выяснить, что именно приводит к ухудшению состояния. Это очень важно, потому что каждый человек, страдающий бронхиальной астмой, должен знать те факторы, которые провоцируют у него бронхиальную астму. Это может быть и физическая нагрузка, и контакт с аллергеном, и стрессовая ситуация, но мы еще раз об этом поговорим несколько ниже. Техника пикфлоуметрии очень простая. И аппарат достаточно простой. Он содержит шкалу. У него есть бегунок, который показывает значение максимального выдоха. И первым шагом техника пикфлоуметрии требует установления бегунка, шкалы вот этого аппарата на нулевое значение. Дальше пикфлоуметр, собственно, обхватывается губами, мундштук этого аппарата. При этом важно следить, чтобы просвет не был закрыт языком и не блокировалось руками вентиляционное отверстие на задней части прибора. Делается глубокий вдох, заполняется тем самым легкие полностью, и затем делается выдох так сильно и быстро, как может человек это сделать. Фиксирует цифру, дальше опять перемещает бегунок прибора обратно и повторяет эти действия еще раз. Если человек кашляет или допустил ошибку, то, собственно, эти данные он не записывает. Если это необходимо, то можно отдохнуть между попытками. Ну и записывать самое главное максимально из 3 попыток в дневнике. Сравнить полученные данные с должными величинами, которые врач отмечает соответствующим возрасту, полу, роста и наибольшей величиной выдоха у человека. Тем самым получается объективная информация контроля за, соответственно, бронхиальной астмой. И это позволяет совершенно четко сделать вывод, насколько лечение эффективно и насколько оно выполняется, потому что во многом от выполнения рекомендаций зависит эффективность лечения. Очень важный вопрос, над которым долгое время работали и продолжают работать пульмонологи, это вопрос, как человек соблюдает рекомендации по поводу бронхиальной астмы, так называемое направление приверженности лечению. Оно во многом позволяет достаточно часто ответить на вопрос, почему бронхиальную астму у достаточно большого количества людей не удается полностью контролировать. И приводится пульмонологами статистика о том, что 8 человек из 10 уверены, что бронхиальная астма у них под контролем. Но на самом деле медицинские исследования с помощью пикфлуометрии и дополнительных методов объективно показывают, что половина из этих пациентов не контролирует заболевание. Да, у них есть определенные улучшения, но болезнь прогрессирует, болезнь протекает по своим законам. И только лишь у половины, на самом деле даже меньше, контроль осуществляется частично. Поэтому вопросы выполнения медицинских рекомендаций – это одна из самых главных задач при любом хроническом заболевании и при бронхиальной астме совершенно четко. В этом направлении врачи-пульмонологи выделяют большое количество объективных и субъективных факторов, которые влияют на, собственно, вот эффективность лечения, приверженность лечения. Да, есть так называемая непреднамеренная неприверженность, то есть человек по объективным обстоятельствам не выполняет рекомендации. В результате забывчивости, стоимости лекарственных препаратов, ограничения каких-то ресурсов, которые, к сожалению, не всегда может преодолеть. Вместе с тем, к этому же типу, вот, так называемой непреднамеренной, невыполнение рекомендаций может относиться и отсутствие знаний, или непонимание сути заболеваний, непонимание смысла и целей терапии как таковой. А ведь терапия, она делится на два таких очень важных стратегических направления. Это терапия, направленная на снятие бронхоспазма, и базисная терапия. Терапия направлена на снятие воспаления в слизистой бронхов. И это очень часто и очень важно проговаривается в школах, посвященных бронхиальной астме. Любой человек, которому устанавливается диагноз бронхиальной астмы, его, как правило, стараются в школу бронхиальной астмы записать. И такие школы бронхиальной астмы есть в городе Екатеринбурге в нескольких больницах, в 33-й больнице, в 6-й больнице, в областной больнице. И если такой диагноз устанавливается, очень важно спросить у врача, у фельдшера, где есть школы, как на них попасть, как в них записаться, для того, чтобы пройти вот начальный курс изучения, понимания. И кратко мы излагаем информацию сегодня в нашей передаче. Правда, очень большая группа людей имеет так называемую преднамеренную неприверженность, то есть преднамеренно не выполняют рекомендации. Как правило, это носит эмоциональный характер, связан с таким достаточно частым заблуждением о том, что если человек начинает принимать препараты от бронхиальной астмы, он к ним привыкает, и он уже никогда от этих препаратов не откажется. К сожалению, здесь, в общем, заблуждение абсолютное. И формально действительно нужно отметить, что если человек заболел бронхиальной астмой, то это хроническое заболевание. И если он начнет лечиться, то он должен лечиться постоянно. Если он не будет лечиться, у него все равно будет потребность в лечении, но, к сожалению, без лечения очень быстро болезнь может привести к таким последствиям, которые сформируют хроническую дыхательную недостаточность и очень быстро могут привести к инвалидности и к тяжелым последствиям. Поэтому вопрос в том, что лечиться нужно обязательно, и связь с таким, знаете, эмоциональным представлением о том, что вот человек начнет дышать, и потом он всегда будет на препаратах, это чисто формальное такое, знаете, заблуждение и чисто формальное представление человека о понимании характера течения заболевания. Есть, безусловно, и ряд культурных, может быть, аспектов. Есть боязнь побочных эффектов лекарственных препаратов. Безусловно, любой лекарственный препарат может давать те или иные нежелательные явления. Но совершенно четко нужно понимать, что человек без бронхиальной астмы, трудно, конечно же, это увидеть в таком краткосрочном срезе, но люди, которые видели, что такое бронхиальная астма 20-30 лет назад, может быть, лежали в больнице и видели, насколько это тяжелые пациенты, которым требуется кислород, требуется гормональная терапия, они могут представить себе и совершенно четко, насколько это тяжелое раньше было заболевание, сейчас в стационарах людей с бронхиальной астмой значительно меньше стало, практически это только неотложные ситуации, когда человек не соблюдает рекомендации, благодаря именно эффективности терапии, эффективности контроля. Очень важно понять, контроль возможен, контроль эффективен над этим заболеванием, но требуется, безусловно, изменение образа жизни, изменение каких-то привычек и в какой-то степени, безусловно, эмоциональный стресс, когда человек узнает о заболевании и переживании, ну вот как же я теперь буду с этим заболеванием жить, он требует внимания, заботы, поддержки, психологической поддержки, но, к сожалению, когда человек эмоционально отказывается от лечения, то есть не выполняет рекомендации, это приводит только к тому, что теряется время, и астма не контролируется, и это приводит к осложнениям, более тяжелым последствиям как таковым. Говоря о лечении, хочется еще раз напомнить, что есть несколько важных принципов лечения бронхиальной астмы. Первый принцип – это две основные линии. Первая линия – это прием препаратов так называемых бронхолитиков, то есть препараты, которые суженные бронхи расширяют. И вторая группа препаратов – это противовоспалительные препараты, так как, еще раз хочется напомнить, бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание. То есть две линии являются крайне важными и нужными. Мы неоднократно говорили, разрешите еще раз напомнить, о том, что человек, у которого бронхиальная астма выявлена, должен знать и помнить, и искать, и находить, и фиксировать так называемые провоцирующие факторы для бронхиальной астмы. К провоцирующим факторам относятся аллергены внутри помещения, клещи домашней пыли, шерсть, эпидермис домашних животных, грибковые аллергены, инфекционные агенты, преимущественно вирусы, профессиональные факторы, факторы загрязнения окружающей среды и воздуха промышленными выбросами и выбросами, связанными с работой автомобиля, стресс, физическая нагрузка, прием некоторых лекарственных препаратов, вот основной перечень, который человек должен выявить и установить для, соответственно, понимания пусковых моментов. Очень важный момент, человек с бронхиальной астмой всегда должен в аптечке и при себе иметь препарат для неотложной помощи. Каждый больной с бронхиальной астмой знает, что приступ удушья, кашля можно купировать с помощью лекарства, расширяющих бронхи. Это так называемые препараты, действующие на определенные рецепторы. Воздействие на эти рецепторы с помощью ингалятора приводит к расширению бронхов, более легкому отхождению мокроты, в результате чего становится легче дышать. Мокроту бесполезно при бронхиальной астме удалять какими-то препаратами для отхождения мокроты. На самом деле основное – это как раз препараты для расширения бронхов. Бронхорасширяющие препараты воздействуют на мышцы, гладкие мышцы бронхов, расширяя их, они обеспечивают дренаж, выделение мокроты. Это очень важные препараты для самопомощи при бронхиальной астме. Они известны, выписываются врачом и устанавливаются, соответственно, кратность их применения с точки зрения той или иной ситуации. Если это легкая степень тяжести, то человек использует только во время приступа. Если более тяжелые изменения, то врач регламентирует использование этих препаратов. Они могут быть краткосрочные, а могут быть и препараты, которые действуют больший период времени. Простые правила использования аэрозольных, самых простых ингаляторов для снятия приступа бронхиальной астмы включают в себя следующие Шаги. Первое. Встряхнуть ингалятор перед использованием. Второе. Сделать глубокий выдох. Мягко охватить мундштук ингалятора губами и начать медленно вдыхать. Сразу после начала вдоха один раз нажать на ингалятор. Медленно продолжать вдох до максимума. Задержать дыхание на 10 секунд или при невозможности задержать дыхание насколько можно. Желательно, не вынимая ингалятор изо рта. Сделать выдох через рот. Повторная ингаляция может быть не ранее, чем через 30 секунд. Ну и после ингаляции необходимо прополоскать рот. Это самостоятельно первая помощь. Если же ингалятор не помогает или человек отмечает, что потребность ингалятора достигает 6-8 раз, это важная ситуация для обращения за медицинской помощью. Если состояние нарушается обычное, то это вызов скорой медицинской помощи. Если обычное состояние не нарушается, то это обращение к пульмонологу для очередного визита, для регуляции, соответственно, терапии. Потому что терапия периодически должна пересматриваться. Могут подбираться препараты по дозе, по длительности действия, по переносимости, по тем или иным нежелательным эффектам они отменяются или регулируются. Все это направлено на то, чтобы оптимально подобрать человеку наиболее простую, наиболее качественную, наиболее комфортную терапию бронхиальной астмы. Все это вместе с образом жизни, знанием пусковых моментов, отказом от курения, профилактикой пассивного курения, исследованием своего аллергического фона, ряда других ситуаций вкупе со здоровым образом жизни и выполнением медицинских рекомендаций дает, безусловно, наиболее такой мощный эффект в контроле за бронхиальной астмой. Еще раз разрешите мне это еще раз напомнить. Именно контроль за бронхиальной астмой – это современная стратегия. Если бронхиальная астма возникла, то, соответственно, нужно ее контролировать. Выздоровление от бронхиальной астмы, к сожалению, крайне маловероятно. Поэтому изменение образа жизни в рамках приверженности медицинским рекомендациям – это та основа, которая позволяет заболевание исключить из списка возможно воздействующих на риск инвалидности или другие осложнения. Это очень важно. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она просит рассказать об опорно-двигательной системе человека от рождения на протяжении всей жизни, на что обратить внимание. Уважаемые радиослушатели, у нас впереди будет передача, посвященная заболеваниям суставов, костной системы. Мы пройдем сначала передачи, посвященные заболеваниям легких, затем будут у нас передачи, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта, дальше передачи, посвященные болезням почек, заболевания эндокринной системы, и мы дойдем до опорно-двигательной системы человека. Более подробно будем разбирать различные заболевания, остеоартрит, воспалительные заболевания. Ну, безусловно, кратко, если позволите, потому что это очень объемный вопрос. Хочется напомнить, что опорно-двигательная система человека – это комплекс костной системы, хрящей, суставов, мышц, связок, которые обеспечивают опору человека и позволяют ему двигаться в пространстве, обеспечивают его физическую активность и деятельность. Основные компоненты – это скелетная система, включает в себя кости, суставы, связки, мышечная система, скелетные мышцы, связочно-суставной аппарат. Ну, основные функции опорно-двигательной системы всем хорошо известны. Это опорная система. Благодаря скелету происходит формирование каркаса тела из костей, за счет, собственно, скелетных мышц происходит фиксация тела в конкретном положении, защитная функция. Кости и мышцы образуют полости, в которых размещаются жизненно важные органы. Грудная клетка, как пример, защищает сердце и легкие от механического повреждения. Двигательная функция, она обеспечивается, соответственно, работой суставов, мышц, конечностей. Кровообразующая функция. За эту функцию отвечают плоские кости, содержащие красный костный мозг. И очень важно, безусловно, так называемая метаболическая функция. Дело в том, что метаболическая функция связана с тем, что в мышцах происходит обмен углеводов, обмен аммиака, ряда других очень важных аспектов обмена веществ. И с годами именно метаболическая функция мышц приобретает все больше и больше значения. До определенного возраста гормональная система берет на себя основной акцент регуляции метаболизма. Но, как все помнят, наблюдают и знают, где-то 35-40 лет вроде бы человек живет так же, вроде бы питается так же, но у него начинается прибавка веса. Это как раз такой реальный показатель, что гормональная система после 33 лет она начинает угасать, и она угасает существенно уже к периоду менопаузы у женщин или к периоду андропаузы у мужчин. И вот в период угасания гормональной активности и к периоду менопаузы или андропаузы, конечно же, метаболическая функция мышц она становится основополагающей в рамках активного долголетия и в рамках жизни человека с точки зрения предотвращения заболеваний, метаболически ассоциированных. Это все заболевания, которые связаны с избыточной массой тела, с ожирением, это сахарный диабет, это сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Это в том числе и заболевания опорно-двигательной системы. Дело в том, что опорно-двигательная система, она так настроена, что ее обмен, ее здоровье во многом зависит от физической активности. И поэтому физическая активность является основополагающим аспектом развития, начиная с детского, подросткового возраста и заканчивая, соответственно, возрастом более зрелым. Совершенно четко это выражается в постоянном разговоре, постоянном изучении такого понятия, как саркопения, то есть уменьшение объема или силы мышц. Вот в этом направлении, я имею в виду в изучении саркопении, современная медицина видит один из наиболее важных векторов долголетия человека. И совершенно четко доказано, что люди, у которых удается предотвращать и контролировать саркопению, у них жизнь, прогноз жизни, качество жизни, длительность жизни значительно выше. К сожалению, саркопения – это неизбежный возрастной параметр. Мышцы, они где-то так к 35-40 годам достигают определенного пика плата, а в последующем начинается потеря мышечной массы. Как показывают исследования, за каждый год человек теряет от 1% мышечной массы, и насколько он четко может контролировать вот это снижение объема и силы мышц, во многом удается понять и представить контроль над активным долголетием и долголетием человека в принципе. Здоровье опорно-двигательной системы, как и многих других систем в организме, зависит в основном от двух основополагающих факторов. Это наследственность и образ жизни. Как говорят современные исследования, все-таки образ жизни является определяющим. И основными слагающими здоровья опорно-двигательной системы является первое, то, о чем мы с вами говорили, физическая активность, регулярные занятия спортом, минимум 150, а идеально 300 минут в неделю, позволяет соблюдать эффективный баланс по силе и объему мышц. И самое главное, еще и обеспечивать здоровье суставов, в том числе и позвоночника, потому что во многом от физической активности, от правильной физической активности зависит здоровье суставов. Второй очень важный момент образа жизни – это сбалансированное питание. Полноценное питание с достаточным потреблением витаминов, минералов. К минералам, безусловно, относится кальций, поэтому потребление молочных продуктов, преимущественно кисломолочных продуктов, считается оптимальным, потому что получать кальций из других продуктов крайне затруднительно. Если человек не может употреблять молочные, кисломолочные продукты, тогда необходимо употреблять соответствующие минералы в виде добавок к пище. Да? Следующий компонент – это поддержание здорового веса. Лишние килограммы, даже 2 лишних килограмма – это очень высокая нагрузка на суставы, на позвоночник. Поэтому поддержание здорового веса в рамках, опять же, физической активности и питания – это основополагающий момент здоровья опорно-двигательной системы. Соблюдение водного баланса. Достаточное количество жидкости важно и нужно для здоровья хрящевой ткани, для нормального объема суставной жидкости, как и других параметров. Безусловно, отказ от вредных примычек, чрезмерное употребление алкоголя и курения доказано негативно, плохо влияет на организм в целом, на костную систему, на мышечную систему без исключения. Удобная обувь, правило, которое стало доступным и важным в последнее время, правильно подобранная обувь по размеру не только обеспечивает комфорт, но и правильно и вовремя подобранные ортопедические средства, ортопедические стельки, очень важный аспект здоровья опорно-двигательной системы. Профилактика травм. Мы неоднократно с вами всю зиму говорили о технике безопасности травматизма при гололеде. Это одна из таких глобальных и больших проблем. И об этом нужно помнить всегда, не только в период гололеда, но и в период садовых работ, в период посещения леса и в обычной жизни. К сожалению, травматизм занимает очень высокие позиции в рамках заболеваемости у современного человека. И все последствия травм, переломов, трещин, разрывы менисков, связок, они имеют долгосрочные последствия для здоровья костно-мышечной системы. И, конечно же, крайне важно избегать и определять меры профилактики. Немаловажным в рамках здоровья опорно-двигательной системы является эмоциональное равновесие. Дело в том, что тревога и депрессия, они существенным образом влияют на тонус и работу мышц, и, соответственно, на другие отделы опорно-двигательной системы. И поэтому, если человек находится в состоянии хронического стресса, тревоги или депрессии, этот фактор не может не сказаться отрицательно на здоровье. Поэтому это важный момент, который нужно учитывать и включать его в здоровый образ жизни. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижней Салды. Она просит рассказать, что такое нутрицептик. Уважаемые радиослушатели, кратко, нутрицептик – это то, что мы с вами традиционно привыкли называть биологически активная добавка. Нутрицио – это питание в переводе на русский язык, и нутрицептики – это компоненты питания, то есть биологически активные добавки к питанию. Классификация нутрицептиков в соответствии с классификацией, принятой на стране, подразумевает: первое – это источники преимущественно белка и аминокислот. Второе – источники преимущественно жирных кислот, липидов, жирорастворимых витаминов. Следующее – это источник преимущественно углеводов и сахаров. То есть, собственно, это компоненты белковой, жировой и углеводной компоненты пищи как таковой, если человек по тем или иным состояниям, медицинским или связанным с повышенной потребностью в рамках спорта, в рамках каких-то других профессиональных обязанностей, не может обеспечить достаточное количество, скажем, белка, жиров, углеводов, то в этой ситуации, да, вот такие элементы нутрицептиков, они важны. Но в большинстве случаев, если у человека нет тяжелого заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающее нарушением всасывания и усвоения, соответственно, то человек белок, жиры и углеводы может эффективно получать и принимать. Следующий важный пункт классификации нутрицептиков – это источники преимущественно пищевых волокон. Это отруби, растительная клетчатка, целлюлоза, пектины. На этом позвольте остановиться несколько подробнее. Дело в том, что для современного человека в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения рекомендуется употреблять 25-30 грамм пищевых волокон. На самом деле это не очень большой объем, потому что исследования ученых, которые изучали питание человека на заре эволюции, на заре цивилизации, показывают, что человек ел в несколько раз больше пищевых волокон. Это очень важный момент, потому что пищевые волокна – это практически пребиотики, то есть компоненты, которые дают пищу для микроорганизмов, живущих в кишечнике. У человека в кишечнике обязательно живут микроорганизмы. Они являются источником синтеза витаминов, они являются очень важным регулятором иммунной системы. Сейчас вообще, если так можно выразиться, вулкан исследований по пробиотикам, по пребиотикам, появляются постоянно новые пребиотики, новые исследования, насколько они эффективно влияют на иммунную систему, на работу кишечника, на работу центральной нервной системы даже, других органов и систем. Поэтому, конечно же, хочется затронуть вот этот вопрос, связанный в первую очередь с тем, что пищевые волокна – это волокна, которые мы получаем при употреблении овощей. Человек минимум в день должен кушать 500 грамм овощей. К сожалению, если мы посмотрим на свое питание, то немногие могут похвастаться тем, что они употребляют именно это количество. А это норма, это обязательная ситуация. Есть исследования, которые показывают, что где-то порядка только 10-15% мужчин и женщин употребляют достаточное количество пищевых волокон. Ну вот в некоторых ситуациях, когда человек не хочет, не может или так по каким-то другим причинам не употребляет, тогда да, вот пищевые волокна могут использоваться в качестве нутрицептиков. Следующая группа – это источники преимущественно водорастворимых витаминов, наиболее популярные витамины группы В. И следующая группа – это источники преимущественно макро- и микроэлементов. Здесь речь идет о таком самом популярном микроэлементе, как кальций. 1000 мг кальция человек должен употреблять в день для того, чтобы поддерживать здоровье костной системы. Об этом мы сказали несколько выше. Ну, традиционно можно разделить нутрицептики еще и на витамины и минералы. То есть витамины, которые мы покупаем в аптеке и употребляем, витамины и минералы – это нутрицептики, антиоксиданты, то есть тот же самый витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, которые в свое время сделали очень серьезную заявку на оздоровление сердечно-сосудистой системы. Речь идет об полиненасыщенных жирных омега-3,6 кислотах, но с течением времени оказалось, что они не настолько уж обеспечивают здоровье сердечно-сосудистой системы, хотя да, они имеют очень интересные положительные свойства. И также к нутрицептикам, вот, градации витамина, антиоксиданты, жирные кислоты относят пре- и пробиотики. Большинство пре- и пробиотиков регистрируются как нутрицептики, как биологически активные добавки. Все это компонент хорошо нам известный и применяемый как таковой. Если позволите, несколько коротких комментариев. Первое. Нутрицептиками, витаминами, микроэлементами вылечить какое-либо заболевание хроническое, тем более серьезное, крайне-крайне проблематично. Правильнее сказать, крайне-крайне маловероятно. очень важно понимать, что это меры профилактики, меры реабилитации и меры комплексного лечения. То есть они не должны замещать лекарственную, медикаментозную терапию. Второй очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, это такое стремительно развивающееся в современном мире движение нутрициологов. Я имею в виду в России. Эта специальность очень развивается во всех странах. Но везде нутрициолог – это врач. Это специалист, закончивший высшее медицинское, имеющий высшее медицинское образование, закончивший университет или академию, и потом уже ставший нутрициологом. К сожалению, у нас очень популярное стало движение нутрициологов, не имеющих медицинское образование. То есть люди, занимающиеся, значит, вот в интернет, пространстве теми или иными просветительской деятельностью, разговорами или собственными какими-то вот направлениями, трудно классифицируемые, называют себя нутрициологами, рассказывают различные вещи по поводу лечения и профилактики. К сожалению, врачи сталкиваются вот с этой, прямо скажем, не совсем такой здоровой ситуацией, когда нутрициология перестала быть соответствующей медицинским требованиям эффективности и безопасности и направлению. То есть у человека есть заболевание, он обращается к нутрициологу в интернете, и вместо того, чтобы лечить гастрит или язву, он принимает различные там биологически активные добавки. Будьте очень внимательны, очень осторожны в отношении этого направления, но требует внимания, контроля и критического мышления. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: у сына на лице постоянно герпес. Последний месяц, можно сказать, что совсем не проходит. Посоветуйте, пожалуйста, к какому врачу обратиться, с чем это может быть связано. Уважаемые радиослушатели, обратиться можно к врачу-инфекционисту и врачу, аллергологу-иммунологу. Герпес – это вирусная инфекция с характерными высыпаниями на коже или слизистых. Диагностика включает в себя обязательно осмотр врача, осмотр кожных покровов слизистых и лабораторные исследования. Современные лабораторные исследования позволяют очень эффективно определить фазу, стадию заболевания, наличие антител к герпес-вирусу или определение ДНК вируса в крови и подобрать, соответственно, лечение. Есть препараты противовирусные, есть препараты, которые, собственно, дополняют лечение. К сожалению, полностью вылечить герпетическую инфекцию невозможно. У заболевшего наблюдается пожизненное носительство вируса. Поэтому задача терапии – это добиться ремиссии заболевания. К сожалению, герпес-инфекция достаточно часто распространена, а вот контроль и над заболеванием во многом связан с образом жизни, потому что иммунная система способна контролировать герпес-инфекцию и предотвращать обострение. Поэтому простые правила, которые мы достаточно часто повторяем в разных хронических заболеваниях, очень важно знать и применить к себе. Соблюдать баланс работы и отдыха, недостаток сна и переутомления могут повреждать и подавлять иммунную систему. Поддерживать умеренную физическую активность. Занятия могут быть любые: плавание, ходьба, велотренажер. Соблюдать сбалансированное питание, которое позволяет поддерживать нормальную массу тела, потому что избыточная масса тела, ожирение всегда факторы, подавляющие иммунную систему. Сбалансированное питание обычное, в рамках достаточного баланса белка, жиров, углеводов. Конечно же, очень хорошо употреблять достаточное количество фруктов, орехов, омега-3 жирные кислоты, рыбу включать в рацион очень важно, так как она способствует поддержанию иммунной системы. Избегать длительного перегрева и переохлаждения организма. Во время того или иного фактора иммунная система испытывает нагрузку. Очень важный момент – это психологическое здоровье. Дело в том, что хронический стресс – это неизбежная ситуация, которая приводит к выделению гормонов стресса, и гормоны стресса, такие как кортизол, они подавляют иммунную систему, и, естественно, те заболевания, которые находятся под контролем иммунной системы, они способны обостриться и проявляться более активно в период стрессовых ситуаций. Вот основные правила, но вместе с тем аллерголог, иммунолог, врач-инфекционист еще проводит и дополнительные диагностические тесты на предмет работы иммунной системы и подбирает дополнительную терапию, если это часто рецидивирующее, часто проявляющееся состояние заболевания в рамках дополнительных иммунорегулирующих аспектов. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите напомнить вам еще раз о таком волнообразном течении с небольшим спадом, но и со вспышками сезоне острых респираторных заболеваний. Будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью. К сожалению, хочется напомнить еще и о ранней активации клещей, и поэтому все меры предосторожности, такие как правильная одежда, осмотр после посещения леса и вакцина-профилактика, то есть применение вакцин, являются крайне важными и нужными для того, чтобы сохранить свое здоровье. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.